Святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 2, страница 162, Матфея 5:16. «Если мы будем жить в нечестии, то хотя бы никто нас не злословил, мы всех несчастнее. Напротив, если мы будем жить добродетельно, то хотя бы вся вселенная говорила о нас худое, и тогда мы будем счастливее всех и привлечем к себе всех желающих спастись, потому что они будут обращать внимание не на злословие нечестивых, но на добродетельную жизнь. Подлинно, глаз добродетели громче всякой трубы, и жизнь чистая, светлее самого солнца, хотя бы злословящих было неисчислимое множество. Итак, если мы будем иметь все упомянутые добродетели, если будем кроткими, смиренными, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на оскорбления оскорблением, а напротив принимать их даже с радостью, то мы всех взирающих на нас привлечем этим не менее, как и чудесами, и все охотно устремятся к нам, хотя бы кто был неукротим, подобно зверю, хотя бы кто был лукав, подобно злому духу, словом, как бы кто ни был худ. Если же явится и злословящее, не беспокойся этим, не смущайся, что тебя злословят перед людьми, но рассмотри совесть злословящих, и ты увидишь, что они рукоплещут тебе, удивляются и внутренно осыпают бесчисленными похвалами. Так обрати внимание, с какой похвалой говорил Навуходоносор о тех отроках, которые были в печи, несмотря на то, что был их врагом и гонителем. Так как он увидел их мужество, то хвалит их и прославляет за то именно, что они не покорились ему и остались верны закону Божию. Так-то дьявол, когда видит, что нисколько не успевает, уходит, наконец, боясь, чтобы не доставить нам своими кознями большей славы. А когда он удалится и напускается им тьма, рассевается напускаемая, тогда всякий, как бы ни был развращен и нечестив, познает добродетель. Если же и люди не поймут тебя, то будешь иметь у Бога похвалу и большую славу. Итак, не скорби и не малодушествуй. И апостолы для одних были запахом живительным на жизнь, для других запахом смертоносным на смерть. Если ты не подал никакого повода к злословию, то ты свободен от всякого обвинения. Напротив, ты сделался даже счастливейшим человеком. Пусть же сияет твоя жизнь, и не обращай никакого внимания на тех, кто злословит тебя. Невозможно ведь, совершенно невозможно, чтобы добродетельные не имели у себя многих врагов. Но от них ничего не потерпит добродетельный человек. Напротив, он через это еще более прославится. Итак, размышляя об этом, будем иметь в виду одно – вести жизнь свою добродетельно. Ведя так жизнь мы, сидящих во тьме, будем руководить к небесной жизни. Такова сила этого света, что он не только здесь сияет, но и освещает путь идущих туда. Когда сидящий во тьме увидит, что мы презираем все настоящее и стремимся к будущему, тогда они и без слов самыми делами нашими убедятся в этом. Кто в самом деле столько безумен, чтобы видеть человека, который 3 дня тому назад роскошествовал, был богат, а сегодня отказался от всего, ничего не имеет, готов терпеть нищету, голод, всякие лишения и опасности, готов пролить кровь свою, идти на заклание, терпеть все, что есть жестокого. Кто столько безумен, говорю, чтобы, видя все это, не вывел для себя ясного доказательства о будущем? Если же мы будем прилепляться к настоящему и совершенно к нему пристрастимся, то поверят ли нам, что мы стремимся в другое отечество? Какое, наконец, будет у нас извинение, когда для нас страх Божий будет иметь меньше значения, чем даже слава человеческая имела для языческих философов? Так некоторые из них отвергали богатство, презирали смерть, надеясь приобрести славу от людей, почему и надежда их была суетна. Что нас защитит, когда при стольких благах нам обещанных, при стольких путях, открытых нам для благочестивой жизни, мы не только не можем сравниться с ними, но губим и себя, и других. Не столько вреда приносит язычник, поступающий нечестиво, сколько христианин, так поступающий. Это вполне понятно. Учение язычников нелепо. Наше же по благодати Божией досточтимо и славно у самих нечестивых. Вот почему, когда они хотят особенно упрекнуть нас и усилить свое злословие, то говорят «христианин». Не сказали бы они этого, если бы не имели высокого мнения о нашем учении. Уже ли ты не знаешь, что и как заповедал Христос? И как ты можешь исполнить хотя одну из заповедей Его, когда оставишь все, ты стараешься только собрать барыши, пустить деньги в рост, завести торговые связи, купить множество рабов, заготовить драгоценные сосуды, закупить поля, домы и разные домашние принадлежности. И пусть было бы только это одно. Но когда к этим бесполезным занятиям ты присоединяешь еще неправду, отнимая земли у соседей, грабя домы, разоряя бедных, увеличивая голод других, то когда ты приступишь к этим заповедям, но ты иногда милуешь нищих, знаю это. Однако ж и тут опять большая погибель для тебя, потому что ты делаешь это или с надменностью, или из тщеславия. Так что и в добрых делах для тебя нет пользы. Что может быть бедственнее того, когда ты даже у самой пристани терпишь кораблекрушение? Итак, что бы ни случилось этого с тобою, для этого, сделав доброе дело, не ищи от меня благодарности, чтобы иметь тебя должником самого Бога, который сказал: «Взаймы давайте тем, от которых вы не надеетесь ничего получить». Имея такого должника, для чего же ты, оставив его, требуешь от меня, человека бедного и скудного? Разве этот должник гневается, когда требует с него долг? Или он беден, или отказывается платить? Но разве ты не видишь его неисчетных сокровищ? Разве ты не видишь его неизреченной щедрости? Итак, с него проси и требуй. Это ему приятно. А если он увидит, что ты с другого требуешь долг его, то он оскорбится этим и не только не отдаст тебе, но и по праву осудит тебя. «В чем ты нашел меня неблагодарным?» — скажет он. «Какую бедность у меня нашел, что оставив меня, идешь к другим? Одному дал взаймы, а с другого требуешь». Ведь хотя и человек получил, но велел дать Бог. Итак, Бог сам хочет быть первым должником и порукою, доставляя тебе бесчисленные случаи, всегда с него требовать. Не оставляй человека, ничего не имеющего. Не оставляй же такое богатство и такое обилие. И не ищи получить с меня, человека, ничего не имеющего. И для чего ты подаешь милостыню на моих глазах? Разве я говорил тебе «дай»? Разве от меня ты слышал, что с меня требовать? Сам Бог сказал: «Милующий нищего дает взаймы Богу» — притча 19:17. Ты дал взаймы Богу, с него и требуй. Но он не отдает теперь всего. И это он делает для твоей пользы. Он не какой-нибудь обыкновенный должник, который спешит только отдать долг, но должник, который всячески старается еще о том, чтобы взятые взаймы сохранить в целости. Потому-то он, что нужно — отдать здесь отдает, а что-то там сберегает. Итак, зная это, станем оказывать милосердие и большее человеколюбие как имуществом, так и делами. Если увидим, что кого-либо мучат и бьют на площади, если можем избавить его деньгами, то избавим. А если можем освободить словами, не поленимся и это сделать. Есть ведь награда и за слова, даже и за самые вздохи. И об этом-то блаженный Иов и говорит: «Я о всяком немощном плакал, воздохнул, видев мужа в бедах». 30:25. Если же есть награда за слезы и вздохи, то подумай, каково будет воздаяние, когда присоединятся к ним слова, усердие и другое подобное тому. И мы были некогда враги Богу, и Единородный примирил нас, сделавшись посредником, претерпел за нас раны и самую смерть. Постараемся же и мы избавлять от бесчисленных бедствий тех, которые подвергаются им, и перестанем поступать так, как мы поступаем теперь, когда, например, видишь, что другие ссорятся и дерутся между собою. Останавливаемся и окружаем это дьявольское зрелище, чтобы позабавиться бесстыдством других. Может ли что быть бесчеловечнее этого? Видим, что бронятся, дерутся, раздирают друг у друга одежду, разбивают друг другу лицо и спокойно продолжаем стоять. Уже ли тот, кто дерется, медведь? Уже ли зверь? Уже ли змей? Это человек, всегдашний сообщник твой. Он брат тебе, он сочлен твой. Итак, не делай для себя зрелище, но прекращай ссоры. Не забавляйся, но укрощай. Не побуждай других к такому бесстыдству, но разнимай и усмиряй дерущихся. Радоваться таким несчастным случаям свойственно только людям бесстыдным, подлым, непотребным и безумным. Ты смотришь на человека, бесстыдно поступающего, и не замечаешь, что и сам тоже делаешь. И ты не вступаешься, чтобы рассеять сборище дьявольское и прекратить злобу человеческую. Чтобы мне самому принять побои, скажешь ты, и это ты велишь? Совсем нет. Ты не примешь их, а если и примешь, так это будет тебе местом ученичества, потому что за Бога претерпишь это. И если же не хочешь принять побоев, то подумай, сам Господь восхотел претерпеть за тебя крест. Как обижающий, так и обижаемый, от сильного гнева ими обладающего, подобны пьяным и потерявшим рассудок. Потому имеет нужду в человеке здравомыслящем, который бы им помог. Первому, чтобы перестал обижать, а второму, чтобы избавился от побоев. Итак, пойди и подай руку помощи трезвый опьянелому. Подлинно и гнев опьяняет, и это опьянение даже хуже гораздо опьянение от вина. Посмотри на корабельщиков. Они, как скоро видят где-либо корабль крушение, тотчас поднявши паруса, спешат, чтобы исхитить от волн своих товарищей по ремеслу. Итак, если имеющие одинаковое ремесло так друг другу помогает, то тем более надлежит помогать друг другу тем, которые имеют одинаковую природу. Ведь и ссора кораблекрушения, притом и гораздо бедственнее того. В самом деле, кто ссорится, тот или изрыгает хулы, и таким образом теряет все прежние добрые дела, или в сильном гневе клянется ложно, и таким образом впадает в гиенну, или наносит побои и совершает убийство, и опять подвергается такому же кораблекрушению. Итак, пойди, прекрати зло, спустись в это бурное море и исхить утопающих. И разрушь зрелище дьявольское, уговаривай каждого порознь, погаси пламень и укроти волны. Если пожар распространится, огонь усилится. Не бойся, многие тебе подадут руку помощи, только начни. А прежде всех поможет Бог мира. Если ты первый начнешь гасить пламя, то многие другие последуют за тобой, и ты получишь награду и за их доброе дело. Послушай, что говорит Христос иудеям, присмыкающимся долу. Если увидишь, говорит он, упавшего осла у врага своего, не проходи мимо, но подыми, исход 23.5, но гораздо легче разнять ссорящихся между собой, нежели поднять упавшую скотину. Если же должно поднимать осла у врагов, то тем более души у друзей, особенно когда последнее падение гораздо бедственнее. Ведь душа от тяжести гнева упадает не в грязь, а в огненную гиенну. Между тем ты жестокий и бесчеловечный, видя брата своего, лежащего под тяжким бременем, и дьявола предстоящего и разжигающего пламя гнева, проходишь мимо. Так поступай даже и с животными небезопасно. Самарянин, когда увидел раненого человека, совсем ему неизвестного, и не имевшего к нему никаких отношений, остановился, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, нанял врача, и деньги гостиннику частью заплатил, частью обещал заплатить. А ты, видя человека, который попался не разбойником, но полчищу демонов, и подвергся ярости врага не в пустыне, но среди площади, когда тебе не нужно ни денег платить, ни осла нанимать, ни идти далеко, а только сказать несколько слов, ты жестокий и бесчеловечный, не хочешь помочь, но бежишь мимо. Как же ты надеешься сам когда-нибудь получить милость у Бога? Вам, говорю я, которые перед всеми поступаете бесстыдно, вам, обидчикам и притеснителям. Скажи, пожалуй, ты наносишь побои, топчешь ногами, кусаешь? Разве ты кабан или дикий осел? И ты не стыдишься, не краснеешь от своего зверства, забывая свое достоинство. Ты беден, но ты свободен. Ремесленник ты, но ты христианин. Потому-то самому тебе и должно жить смирно, что ты беден. Ссориться свойственно только богачам, а не бедным. Богачам, говорю, которые имеют много причин к ссоре. Ты не пользуешься удовольствием богатства, между тем ищешь неприятности с ним неразлучных, вражды, распри, ссор, мучишь и душишь брата своего и повергаешь его перед всеми. Уже ли ты не понимаешь, что в своем бесстыдстве подражаешь необузданности бессловесных или вернее делаешь еще хуже их. У бессловесных все общее. Они собираются и ходят вместе, а у нас напротив ничего нет общего, но все вверх дном. Вражды, распри, ссоры, ненависть, обиды. Мы не стыдимся ни неба, куда мы все призываемся, ни земли, которая всем нам дана в общее жилище, ни самой природы своей, но все подавляют у нас гнев и любостяжание. Или не знаешь ты о том рабе, который должен был 10 000 талантов, и после того, как долг прощен был ему, душил товарища своего за 100 динариев, или не знаешь, сколько претерпел он бедствий и как предан был вечному мучению? И ты не боишься такого примера? Не страшишься подвергнуться тому же? Ведь и мы много-много должны Господу. Однако Он ждет и долготерпит, не истязует нас, как мы своих собратьев, не душит нас, не мучит. Между тем, если бы Он захотел потребовать от нас хотя малейшей части долга, мы давно бы погибли. Размышляя об этом, возлюбленные, смиримся и будем снисходительны к должникам своим. Через них имеем случай, если только мы благоразумны, получить прощение в великих долгах своих и за малое приобресть многое. Итак, зачем же ты насильно требуешь долг от ближнего своего? Тебе даже надлежало бы простить и тогда, когда бы он сам захотел тебе отдать. Простить для того, чтобы получить все от Бога. А ты, между тем, всеми силами стараешься получить долги и заводишь споры, чтобы не потерять ни малейшей части своего имущества. Ты думаешь причинить обиду ближнему, а между тем сам на себя поднимаешь меч и умножаешь для себя мучения в гиене. Если ты хоть немного будешь здесь благоразумным, то облегчишь участь свою на суде. Ведь Бог для того только и требует от нас такого снисхождения к ближним нашим, чтобы самому иметь случай прощать нам великие согрешения наши. Итак, сколько бы ни было у тебя должников, деньгами ли то или оскорблениями, всех прости. И за такое великодушие проси от Бога воздаяния. Доколе они будут оставаться твоими должниками, до тех пор и Бог не будет твоим должником. Например, как скоро простишь их, тогда можешь приступить к Богу и требовать от Него воздаяния себе за такой добрый поступок. Если бы кто, проходя мимо тебя и видя, что ты держишь своего должника, велел тебе отпустить его, обещавши заплатить за него, если, говорит, этот человек не откажется заплатить тебе всего долга вместо твоего должника, то не более ли, не тысячекратно ли более воздаст нам Бог, когда мы, повинуясь Его заповеди, простим должников своих, не требуя от них ничего? Мы должны иметь в виду не временное удовольствие, происходящее от требований долгов, но тот вред, который потерпим зато в будущем, и который будет состоять в лишении бессмертных благ. Итак, возвысившись над всем этим, будем прощать и деньги, и оскорбления должникам своим, чтобы и самим нам можно было получить прощение в своих долгах. И чего мы не успели достигнуть через другую добродетель, этого мы достигнем, когда не будем помнить зла на ближних своих, и таким образом сподобимся благ вечных, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 16, 168, Матфея 5:17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Но кто и думал об этом? Или кто обвинял его в этом и вызывал на такой ответ? Сказано им слова совсем не возбуждали такой мысли. Его заповеди — быть кроткими, тихими, милосердными, чистыми сердцем и подвязаться за правду — ничего подобного не показывали, но даже совершенно противное. Итак, для чего же он сказал это? Без сомнения, не без причины, не без цели. Так как он намеревался дать заповеди выше древних, как видно из слов его. Вы слышали, что сказано было древним «не убий», а я же говорю вам «не гневайтесь». И положить путь к некоему божественному и небесному образу жизни, чтобы новость учения не смутила сердец слушателей и не заставила их сомневаться в его наставлениях. Он и предупреждает их словами: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Иудеи, хотя и не исполняли закона, имели, однако же, к нему великое уважение, и хотя каждодневно нарушали его своими делами, тем не менее желали, чтобы Писание оставалось неприкосновенным, и чтобы никто ничего не прибавлял к нему. Впрочем, они строго держались и некоторых прибавлений, сделанных их начальниками, хотя последние клонились не к лучшему, а к худшему. Так, например, этими прибавлениями нарушалось должное почтение к родителям, да и многие другие обязанности подрывались этими неуместными дополнениями. Итак, поскольку Христос происходил не из священнического колена, а то, что Он вознамерился ввести, было прибавлением, которое, впрочем, не уменьшало добродетель, но возвышало ее, то Он предвидел, что и то, и другое могло бы смутить их. И потому, прежде чем начертать свои чудные законы, опровергает те сомнения, которые могли скрываться в уме их. В чем же могли заключаться их сомнения и возражения? Они думали, что Христос говорит это для уничтожения древних постановлений закона. Это-то подозрение Он и удаляет. Так Он делает не только здесь, но и в других случаях. Так, когда иудеи почитали Его противником Богу за нарушение субботы, то чтобы опровергнуть такое их мнение и защитить себя в одном случае, Он употребляет слова, приличные Ему как Сыну Божию, говоря: «Отец мой делает, и я делаю». А в другом – исполненное смирение, как, например, когда показывает, что для спасения овцы, погибшей в субботу, может быть нарушение закона, также когда замечает, что и обрезание совершается в субботу. Для того Он часто и говорит так смиренно, чтобы истребить их мнение, будто Он поступает противно Богу. Для того-то, когда и Лазаря вызывал из гроба, обратился с молитвой к Богу, несмотря на то, что прежде единым словом воскрешал многих мертвых. А чтобы отсюда не заключили, что он мнение отца своего, предупреждая такое мнение, присовокупляет, что ради народа стоящего здесь, сказал сие, да имеют веру, что ты послал меня. Таким образом, он не все чудеса производит, как полновластный владыка, для того, чтобы исправить ошибочное об нем мнение иудеев, но и не пред каждым обращается с молитвой к Богу, чтобы впоследствии времени не подать случая к превратному мнению, будто он был слаб и бессилен, но в иных случаях поступает так, а в других иначе, и делает так не без разбора, но со свойственной ему мудростью. Важнейшие чудеса он совершает как полномочный владыка, а в менее важных возводит очи к небу. Так, когда он отпускает грехи, открывал тайну, отверзал рай, изгонял бесов, очищал прокаженных, попирал смерть, воскрешал многих мертвых, все это совершал одним велением, а умножая хлебы, что было менее важно, обращается к небу. Очевидно, что он делает это не по слабости. В самом деле, если он мог полновластно совершить большее, то какую имел надобность в молитве для совершения меньшего? Без сомнения, он делал это, как я и прежде сказал, для обуздания бесстыдства иудеев. То же самое должен ты думать и в тех случаях, когда слышишь, что он говорит со смирением. Много он имел причин так говорить и действовать. Как-то, чтобы не подумали, что он действует не по воле Божией, чтобы подавать наставления и врачевания всем, чтобы научать смирению, чтобы показать, что он облечен плотью и что иудеи не могут принять всего вдруг. Также, чтобы научить их немного о себе думать. По этим-то причинам часто и говорил сам о себе со смирением, предоставляя говорить о нем великое другим. 170. Так сам он, беседуя с иудеями, говорил: «Прежде, нежели был Авраам, я есть». А ученик его сказал об этом так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Опять сам он нигде прямо не говорит, что он сотворил небо и землю и море, и все видимое и невидимое. А ученик его смело и не обинуясь, не один или два раза, но многократно говорит об этом. И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, так же и в мире был, и мир через него начал быть. Да и чему удивляться, если другие об нем сказали более, нежели он сам, когда он, многое не выражая ясно словами, показывал делами. Что он сотворил человека, то ясно доказал исцелениями слепого. Между тем, говоря о сотворении человека вначале, не сказал «я сотворил», но «сотворивший мужеский пол и женский сотворил их». Равным образом, что он создал мир и все находящееся в нем, то доказал ловитвой рыб, притворением воды в вино, умножением хлебов, укрощением бури на море, лучезарным светом, которым воссиял он на кресте, и многими другими чудесами. хотя на словах нигде ясно не выражало этого, но ученики его, Иоанн, Павел и Петр, говорят о том весьма часто. И если эти ученики, которые днем и ночью слышали его беседы, видели чудотворение, которому многое разрешал наедине, даровал силу даже воскрешать мертвых, и которых наконец соделал столь совершенными, что они для него оставили все, если они, вошедшие на такую степень добродетели и любомудрия, не могли еще сносить всего прежде, чем приняли дары Святого Духа, то каким образом иудейский народ, который не имел ни такого познания, ни такой добродетели, и только иногда был свидетелем того, что делал или говорил Христос, уверился бы, что он поступает согласно с волей Бога всяческих, если бы сам Иисус не оказывал во всем своего снисхождения? Вот почему и нарушая, например, субботу, он не вдруг ввел такое законоположение, но наперед представил многие различные причины. Если же, намереваясь отменить и одну заповедь, он употребляет такую осторожность в словах, чтобы не устрашить слушающих, то когда присоединял к целому прежнему закону целый, новый, тем более имел нужду предуготовлять слушателей своих и применяться к их состоянию, чтобы не возмутить их. По той же причине он о своем божестве не везде ясно говорит. В самом деле, если прибавление к закону так возмущало их, то не гораздо ли более возмутило бы их то, когда он объявил бы себя Богом. Потому он и говорит много такого, что ниже его божественного достоинства. Так точно и здесь, намереваясь восполнить закон, приступает к этому с великой осторожностью. Недовольствуясь тем, что сказал уже раз «я не разорю закона», он повторяет тоже и в другой раз, и притом еще с большей выразительностью, сказав «не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Этими словами обуздывается не только бесстыдство иудеев, но и заграждается уста еретиков, утверждающих, что древний закон произошел от дьявола. В самом деле, если Христос пришел разрушить власть дьявола, то как же он не только не разрушает ее, но еще и исполняет? Он не только сказал «не разоряю», хотя и того было бы довольно, но еще прибавил «исполняю», а это показывает, что он не только не противился закону, но еще и одобрял его. Но каким образом, спросишь, что он не нарушил закона? И как исполнил закон или пророков? Пророков тем, что подтвердил делами своими все, что они говорили о нем. Почему евангелист постоянно говорит «да сбудется реченное пророком», например, когда он родился, когда отроки воспели ему чудную песнь, когда воссел на осленка, да и во многих других случаях он исполнял пророчества, которые все остались бы без исполнения, если бы он не пришел в мир. А закон исполнил не в одном отношении, но в трояком. Во-первых, он ни в чем не приступил его, чтобы увериться, что он исполнил весь закон. Послушай, что он говорит Иоанну. «Так подобает нам исполнить всякую правду». Равным образом и иудеям он говорил, «Кто обличит вас, меня, о грехе?» Также ученикам своим, «Ибо идет князь мира сего, и во мне не находит ничего». Издревле и пророк предсказал о нем, что он греха не сотворил. Исайя 53:9. Итак, вот первый способ, которым он исполнил закон. Во-вторых, он исполнил закон за нас. Поистине достойно удивления, что он не только сам исполнил закон, но и нам даровал его исполнение, как то и изъясняет Павел, говоря, что конец закону – Христос, праведность всякому верующему, и что он осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось на нас, входящих не по плоти. И в другом месте. Итак, что, уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. Так как цель закона состояла в том, чтобы сделать человека праведным, чего, однако, он не мог сделать, то этому назначению закона удовлетворил сам Господь, не сшед на землю и установив образ оправдания через веру. И чего закон не мог сделать посредством букв, то сам Христос совершил через веру, почему и говорит, не пришел нарушить закон. 172. Если же кто тщательно будет исследовать, то найдется еще и третий образ исполнения закона. В чем же состоял он? В учреждении того закона, который Христос имел дать. В самом деле, Его учение не уничтожало прежнего закона, но возвышало и восполняло его. Так, например, заповедь «не убей» не уничтожается заповедью «не гневайся». Напротив, последняя служит дополнением и утверждением первой. То же самое должно сказать и о всех прочих. Бросая первые семена своего нового учения, Христос не навлек на себя никакого подозрения. Но теперь, когда он начал сравнивать Ветхий Закон с новым, тем более мог быть подозреваем в противоречии первому, почему предварительно и сказал: «не пришел нарушить закон, но исполнить». Действительно, заповеди, предлагаемые теперь, уже основывались на прежде сказанном. Так, например, слова «блаженны нищие духом» означают то же, что и повеление «не гневаться». «Блаженны чистые сердцем» – то же, что и запрещение взирать на жену с вожделением. Заповедь «не скрывать себе сокровища на земле» соответствует словам «блаженны милостивые». Плакать, претерпевать гонения, поношения – значит то же самое, что и входить узкими вратами. Алкать и жаждать правды означает ничто иное, как требования, выраженные в словах. И как хотите, чтобы поступали с вами люди, так делайте и вы. Когда Христос ублажает миротворца, то высказывает почти то же самое, что выражено в повелении оставить дар и поспешить помириться с оскорбленным братом и согласиться с соперником. Различие лишь в том, что там Христос, исполняющим заповеди, обещает награды, а здесь приступающим их угрожает наказанием. Там говорит, что кроткие наследуют землю, а здесь, что тот, кто назовет брата своего безумным, будет повинен гиене огненной. Там говорит, что чистое сердце узрит Бога, а здесь, что воззревший на жену нечистым оком, является уже настоящим прелюбодеем. Там миротворец называет сынами Божьими, а здесь немиролюбивых устрашает словами: чтобы не предал тебя соперник судье. Там плачущих и претерпевающих гонения называет блаженными, а здесь, подтверждая то же самое, угрожает гибелью тем, кто не идет этим путем. Так как говорит: идущие широким путем погибают. Та же и слова: не можете служить Богу и мамоне, кажется мне сходны с изречением: блаженны милостивые и жаждущие правды. Но здесь, как я и выше заметил, Господь намеревается прежде сказанное изложить яснее, и не только яснее, но еще и с дополнением. Так, например, он не только повелевал быть милостивым, но еще отдавать себя и нижнюю рубашку, не только быть кротким, но хотящему ударить в ланиту, подставить и другую. Потому-то, чтобы предотвратить мнимое противоречие, он и говорит, что пришел не разрушить закон, и повторяет это, как и прежде сказал, не однажды, но два раза. Итак, я пришел не нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И далее говорит: ибо истинно, истинно, говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Слова эти имеют такой смысл: невозможно, чтобы закон остался без исполнения, но и малейшая черта его должна быть выполнена, что и доказал Господь своим примером, во всей точности исполнивший закон. Здесь также он дает нам разуметь, что и весь мир должен принять иной вид. Не без причины он сказал так, но с той целью, чтобы возвысить дух слушателя и показать, что он праведно поступает, учреждая новые правила жизни. Если вся тварь должна принять новый вид, то и род человеческий должен быть призван к другому отечеству, к образу жизни высшей. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Устранив от себя всякое подозрение и заградив уста тех, кто вздумал бы противоречить, Господь начинает уже возбуждать страх и предлагать сильные угрозы для ограждения вводимого им закона. А что приведенные слова его относятся не к древним заповедям, но к тем, которые он сам намеревался дать, это видно и из дальнейшего. «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Если бы его угрозы относились к нарушителям Ветхого Завета, то для чего бы говорить ему, если не превзойдет? Те, кто делает то же, что и фарисеи, без сомнений, не могли перед ними иметь никакого преимущества в праведной жизни. В чем же состояло это преимущество? В том, чтобы не гневаться, не смотреть на жену любострастным оком. 174. Почему же он называет эти новые заповеди малыми, когда они так важны и высоки? Потому что он сам хотел дать этот закон. Как он смирил себя самого и во многих местах говорит о себе скромно, так говорит и о законе своем, научая этим и нас всегда быть скромными. При том же, так как его могли подозревать в нововведении, то он до времени употребляет смиренный образ выражения. Когда ты слышишь слова «меньше царствия небесном», то разумей не иное, что как «гиенну» или «мучение». Царствием он называет не только наслаждение будущими благами, но и время воскресения и страшное второе пришествие. В самом деле, возможно ли, чтобы тот, кто назовет брата своего глупым и нарушит одну заповедь, был ввержен в гиенну, а кто нарушит весь закон и других доведет до того же, будет находиться в царстве? Не это, следовательно, разумеется здесь, но то, что нарушитель закона в то время будет меньшим, то есть отверженным, последним. А последний, без сомнения, вержен будет тогда в гиенну. Будучи Богом, Христос предвидел беспечность многих, предвидел, что некоторые примут слова Его за преувеличение и будут умствовать о законе так. Неужели тот будет наказан, кто назовет брата своего глупым? Неужели тот прелюбодей, кто только посмотрит на жену? Предотвращая такое небрежение к закону, он и произносит страшную угрозу против тех и других, то есть и против нарушителей закона, и против тех, которые других доводят до этого. Зная такие угрозы, постараемся и сами не нарушать закона, и не будем ослаблять ревности в других, желающих соблюдать его. А если кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Мы должны быть полезны не только для самих себя, но и для других. Не одинаковую награду получает тот, кто только сам добродетелен, и тот, кто ведет с собою, к тому же и другого. Как учение, неоправдываемое делами, осуждает учащего, как же уча другого, говорит апостол, не учишь себя самого, так и добрые дела, если мы не будем в то же время руководить и других, получает меньшую награду. Итак, в том и другом надобно быть совершенным, исправив прежде самого себя, должно приложить старание и о других. Потому-то и сам Христос поставил прежде дела, а потом учение, показывая, что только таким образом можно учить с успехом. В противоположном же случае скажет «врач, исцелись сам». В самом деле, если кто, будучи не в состоянии научить себя самого, вздумает исправлять других, тот делается для многих предметом посмеяния. Вернее же, он совсем не в состоянии будет учить, так как дела его будут противоречить его учению. А если он будет совершен в том и в другом, то великим наречется в Царстве Небесном. Здесь под словом «праведность» разумеет он и вообще добродетель, как и в повествовании об Иове сказано, был человек непорочен, праведен. В таком же смысле и апостол Павел праведником называет того, для которого, по словам его, и закон не положен, ибо закон написан не для праведников. Да и во многих других местах можно видеть, что слово это употребляется для означения вообще добродетели. Из слов Христа ты можешь, между прочим, видеть, как приумножилась благодать, если Христос желает, чтобы ученики Его, едва вступившие на путь правды, были лучше учителей ветхозаветних. Говоря о книжниках и фарисеях, Он не разумеет приступающих к закону, но исполняющих его. Если бы это были люди, не исполняющие закона, то он не сказал бы об их правде. И правду, которой нет, не стал бы сравнивать с правдой существующую. Заметь еще здесь и то, как он подтверждает существование древней правды, сравнивая ее с новою. А это показывает, что та и другая сродны между собою, так как больше ли, меньше ли правда, но все-таки правда. Итак, Христос не хулит древней правды, а хочет возвысить ее. В самом деле, если бы она была худа, то он не стал бы требовать высшей, не стал бы совершать ее, но просто отверг бы. Но скажешь ты, если она в самом деле такова, отчего же ныне не вводит в царствие? Она не вводит тех, которые живут после пришествия Христова, так как они, получившие большую силу, должны оказать и более подвигов. Питомцев же своих вводит всех. Многие придут от востока и запада, говорит Господь, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Так известно, что Лазарь, удостоившийся великих наград, находится в недрах Авраама. И вообще все, особенно просиявшие в Ветхом Завете, просияли этой правдою. И сам Христос, пришедший в мир, не исполнил бы этой правды всецело, если бы она была худа и несродна с новою. Если бы он делал это только для того, чтобы привлечь иудеев, а не для того, чтобы показать ее сродство и согласие с новою, то почему не исполнил он законов и обычаев еленских, чтобы привлечь к себе еленов? 176. Все это показывает, что ветхозаветная правда не потому не вводит в царствие, что она худа, но потому что настало время заповедей высших. Если она и несовершеннее новой, то и отсюда не следует, чтобы она была худа. Иначе на том же основании можно было бы сказать то же самое и о новой правде. Ведь и ее знание в сравнении с будущим есть знание отчасти несовершенное, и когда наступит совершенное, то упразднится это. Когда придет Павел говорить совершенное, тогда то, что отчасти упразднится. Это-то и случилось с древней правдой по введении новой. Однако из-за этого мы не будем охуждать настоящей правды. Хотя она и уступит место новой, когда мы достигнем царствия, так как тогда по Писанию то, что отчасти упразднится. Но все же мы называем ее великою. Итак, когда Господь обещает нам и высшие награды, и большую силу от Духа Святого, то по справедливости требует и больших подвигов. Здесь обещается уже не земля, текущая молоком и медом, не маститая старость, не многочадие, не хлеб и вино, не стада овец и волов, но небо и благо небесное, усыновление и братство с единородным, соучастие в наследии, славе и царствовании, и другие бесчисленные награды. А что мы удостоились и большей помощи, это видно из следующих слов апостола Павла. Ибо нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу. Ибо закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Таким образом, изрекши угрозы против приступающих закон и обещав великие награды исполняющим его, показал затем, что по праву требует от нас более прежнего. Христос начинает, наконец, предлагать новый закон, притом не просто, но сравнивая его с постановлениями древнего закона. Таким сравнением он хотел показать, во-первых, что его законоположение не противоречит прежнему, но весьма согласно с ним. Во-вторых, что он справедливо и весьма благовременно к древнему закону присоединяет новый. Чтобы это было для нас очевиднее, выслушаем самые слова законодателя. Что же он говорит? «Вы слышали, что было сказано древним? Не убей!» Хотя он сам дал эту заповедь, но пока говорит об этом безлично. В самом деле, если бы он сказал «Вы слышали, что я говорил древним?», то слушатели не приняли бы таких слов и оскорбились бы ими. Если бы сказал также «Вы слышали, что сказано древним от отца моего?», а потом присокупил бы «И я говорю вам», то слова его показались бы им великою самонадеянностью. Поэтому он просто говорит «сказано», имея своей целью показать только то, что он в надлежащее время говорит об этом. И слов «сказано» древним видно было, что уже много времени протекло с тех пор, как иудеи получили эту заповедь. А это он делает для того, чтобы пристыдить слушателя, отказывающегося от исполнения высших заповедей. Подобно, как бы учитель говорил ленивому ребенку, «И ты не знаешь, сколько потерял времени, учась складам», тоже давал разуметь и Христос, когда упомянул о древних. Желая призвать слушателей уже к высшему учению, он как бы так говорил, «Уже довольно времени вы занимались этим, пора, наконец, перейти к высшему». Достойно замечания и то, что Господь не смешивает порядка заповедей, но начинает с первой, которой начинается и закон. Это показывает согласие его с законом. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Видишь ли власть совершенную? Видишь ли образ действия, приличествующий законодателю? Кто так говорил когда-нибудь из пророков? Кто из праведников? Кто из патриархов? Никто. Так говорит Господь, говорили они. Но не так говорит Сын. Те возвещали слова Владыки, а Он — слова Отца Своего. Слова же Отца — суть вместе слова и Сына. «Все мое твое, и твое мое», — говорит Христос. «Те давали закон подобным себе рабам, а Он — рабам Своим». Теперь спросим тех, которые отвергают закон. Заповедь «не гневайся» противоречит ли заповеди «не убей»? Или напротив, она есть усовершенствование, подтверждение последней. Очевидно, что первое служит дополнением второй, а потому и важнее ее. Кто не предается гневу, тот без сомнения не решится на убийство. Кто обуздывает гнев свой, тот, конечно, не даст воли рукам своим. Корень убийства есть гнев, поэтому кто исторгает корень, тот без сомнения будет отсекать и ветви. Или лучше, он не даст им и возникнуть. Итак, не для нарушения древнего закона, но для большего сохранения его Христос дал закон новый. В самом деле, с какой целью древний закон предписывал эту заповедь? Не стоили, чтобы никто не убивал ближнего своего. Итак, восставшему против закона надлежало бы позволить убийство, потому что заповедь «не убей» противоположна позволению убивать. Когда же Христос запрещает даже и гневаться, то тем более еще утверждает то, чего требовал закон. Потому что не так удобно воздержаться от убийства человеку, имеющему в мыслях только то, чтобы не убивать, как тому, кто истребил и самый гнев. Этот последний гораздо более удален от такого поступка. Но чтобы и другим образом опровергнуть наших противников, рассмотрим все их возражения. Что же они говорят? Они говорят, что Бог, сотворивший мир, повелевающий солнцу сиять на злых и добрых, посылающий дождь на праведных и неправедных, есть какое-то существо злое. А умереннейшее из них, хотя этого не утверждает, но называя Бога правосудным, не признают его благим. Дают Христу другого какого-то отца, которого и нет, и который ничего не сотворил. Бог, которого они называют неблагим, пребывает в своей области и сохраняет принадлежащее ему, а Бог благий входит в чужую область. И без всякого основания хочет сделаться спасителем того, чего не был творцом. Видишь ли, как чада дьявола говорят по научению отца своего, признавая творение чуждым Богу, вопреки словам Иоанна, пришел к своим, и в мире был, и мир через него начал быть. Далее рассматривая древний закон, который повелевает исторгать око за око и зуб за зуб, тотчас возражают, как может быть благим тот, который говорит это, что же мы ответим им? То, что это напротив, есть величайший знак человеколюбия Божия. Не для того он постановил такой закон, чтобы мы исторгали глаза друг у друга, но чтобы не причиняли зла другим, опасаясь потерпеть то же самое и от них. Подобно тому, как угрожая погибелью ниневитянам, он не хотел их погубить. Ведь если бы он хотел этого, то ему надлежало бы умолчать, но хотел только, внушив страх, сделать их лучшими, дабы оставить гнев свой. Так точно и тем, которые так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с той целью, что, по крайней мере, страх препятствовал им отнимать зрение у ближних, если они по доброй воле не захотят удержаться от этой жестокости. Если бы это была жестокость, то жестокостью было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние. Но так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать эти постановления жестокими, что противно им почел бы делом беззаконным, судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что Бог жесток, потому что повелел исторгать око за око. А я скажу, что когда бы Он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли почесть его таким, каким ты его называешь. Положим, что всякий закон утратил свое значение, и никто не страшится определенного им наказания, что всем злодеям и прелюбодеям, и убийцам, и ворам, и клятвопреступникам, и отцеубийцам предоставлена свобода жить без всякого страха по своим склонностям. Не низвратится ли тогда все, не наполнится ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, домы, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если при существовании законов, при страхе и угрозах злые намерения едва удерживаются, то когда бы была отнята и эта преграда, что тогда препятствовало бы людям решать себя на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не то только жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости и страдающего невинно, оставляет без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь собрал отовсюду злых людей, вооруживших мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречных, могло ли бы что-нибудь быть бесчеловечнее этого? Напротив, если бы кто-нибудь другой связал этих вооруженных людей и силой заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, исхитил бы из рук беззаконников, может ли быть что-нибудь человеколюбивее этого? Теперь примени эти примеры и к закону. Повелевающий исторгать око за око налагает этот страх, как некие крепкие узы на души порочных, и уподобляется человеку, связавшему вооруженных злодеев. А кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был уподобен человеку, который раздал злодеям мечи и разослал их по всему городу. 179. Видишь ли, что заповеди Божии не только не жестоки, но еще исполнены великого человеколюбия. Если же ты за это называешь законодателя жестоким и тяжким, то скажи мне, что труднее и тягостнее, не убивать или даже и не гневаться? Кто более строг, тот ли, кто определяет наказание за человекоубийство, или тот, кто налагает его даже и за гнев? Тот ли, кто карает прелюбодея по совершении греха, или тот, кто за самое вожделение подвергает наказание и наказание вечному? Видите ли, как мы дошли до заключения, совершенно противного лжеумствованиям еретиков. Бог древнего закона, называемый ими жестоким, оказывается кротким и милостивым. Бог же нового закона, признаваемый ими за благого, представляется по их безумию строгим и жестоким. Но мы исповедуем единого законодателя в Ветхом и Новом Завете, который все устроил, как нужно было, и по различию самых времен постановил и два различных закона. Итак, ни ветхозаветные заповеди не были жестоки, ни новозаветные не обременительны и не тягостны. Но и те, и другие показывают одинаковую попечительность и любовь. А что и Ветхий Закон дал сам Бог. Послушай, как говорит об этом пророк, или лучше сказать, что говорит сам он в лице пророка. «Завещаю вам завет новый, не по тому завету, по которому ходили отцы ваши. Если же кто, зараженный нечестием манихейским, не принимает этих слов, тот пусть послушает Павла, который говорит то же самое. У Авраама было два сына. Один от рабы, а другой от свободной. Это есть два завета. Как там две различные жены, но муж их один, так и здесь два завета, но законодатель один. А чтобы ты знал, что в том и другом открывается одно и то же человеколюбие, для этого там он и сказал око за око, а здесь, если кто ударит тебя в одну щеку, поставь к нему и другую. Как там он отклоняет человека от обиды страхом наказания, так равно и здесь. Каким же образом это скажешь ты, когда он повелевает обратить и другую ланиту? Ну так что ж из этого? Давая такую заповедь, он не освобождает от страха, а повелевает только дать ему свободу, вполне удовлетворить свой гнев. Господь не говорит, что оскорбляющий останется без наказания, но только не велит тебе самому его наказывать. И таким образом, как на того, кто ударил, наводит больший страх, если он пребудет во гневе, так утешает и того, кто получил удар. Но все это я говорил, рассуждая, так сказать, мимоходом, о всех вообще заповедях. Теперь надо бы обратиться к нашему предмету и изъяснить все вышесказанное по порядку. «Гневающийся на брата своего напрасно повинен будет суду», — говорит Христос. Этими словами он не устраняет гнев совершенно, во-первых, потому что человек не может быть свободен от страстей. Он может сдерживать их, но совершенно не иметь их невластен. Во-вторых, потому что страсть гнева может быть и полезна, если только мы умеем пользоваться ей в надлежащее время. Посмотри, например, сколько добра произвел гнев Павла против коринфян. Он избавил их от великого вреда. Равным образом, посредством гнева, он обратил отпавший народ галатийский и многих других. Когда же бывает приличное время для гнева? Тогда, когда мы не за себя самих отмщаем, но обуздываем дерзких и обращаем на прямой путь беспечных. А когда гнев неуместен? Тогда, когда мы гневаемся, чтобы отомстить за самих себя, что запрещает и апостол Павел, говоря: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Когда ссоримся из-за денег, чего тоже апостол не позволяет, говоря: «Для чего бы лучше вам не остаться обиженными? Для чего бы лучше не терпеть лишения?» Как этот последний гнев излишен, так первый нужен и полезен. Но многие поступают наоборот. Они приходят в ярость, когда обижают их самих, но остаются холодны и малодушествуют, когда видят, как подвергается обиде другой. То и другое противно законам евангельским. Итак, не гнев, собственно, есть нарушение закона, но гнев неблаговременный. Почему и пророк сказал: «Гнева есть, не согрешайте» Псалом 4:5. «Кто скажет брату своему рака, тот повинен будет суду». Судом здесь Господь называет судилище еврейское. Он упоминает о нем теперь для того, чтобы не подумали, что он во всем вводит новое и небывалое. Слово «рака» не составляет большой обиды. Оно выражает только некоторое презрение или неуважение со стороны того, кто его произносит. Подобно тому, как мы, приказывая что-нибудь слугам и другим низкого состояния людям, говорим: «Пойди ты туда, скажи ты тому-то». Так точно и говорящие сирским языком употребляют слово «рака» вместо слова «ты». Но человеколюбивый Бог, чтобы предотвратить большие обиды, хочет прекратить и самые малые, повелевая нам во взаимном обращении соблюдать приличие и надлежащее друг к другу уважение. Если же кто скажет брату своему «безумный», подлежит гиене огненной. Для многих эта заповедь кажется тяжкой и неудобно исполнимой, потому что кажется невозможным, чтобы мы за одно простое слово подвергались столь великому наказанию. И некоторые полагают, что это сказано скорее гиперболически. Но я страшусь, как бы нам за то, что будем обольщать тебя такими словами здесь, не потерпеть жесточайшего наказания на самом деле там. 181. Почему в самом деле, скажи мне, эта заповедь кажется тебе тяжкою? Разве ты не знаешь, что большая часть грехов и наказаний происходит от слов? Через слова происходят хулы. Через слова – отречение от Бога, ругательство, обиды, клятва преступления, лжесвидетельство и убийство. Итак, не смотри на то, что тут только одно слово, но разбери, не влечет ли оно за собой великой опасности. Или не знаешь, что во время ссоры, когда возгорается гнев и душа воспламеняется, и самая ничтожная мелочь представляется чем-то великим, и не очень обидное слово кажется нестерпимым. Такие мелочи весьма часто порождают убийство и разрушают целые города. Как дружба и тяжкое делает легким, так напротив, вражда и малое превращается в несносное. И хотя бы что часто сказано было просто, во вражде представляется, что это сказано злым намерением. Доколе огонь заключается в малой искре, до тех пор, сколько бы ни прикладывали к ней дров, они не загорятся. Но когда пламя разгорится и поднимается высоко, то пожирает с легкостью не только дрова, но даже камни и всякое другое вещество, какое только не бросит в него. Даже и то, чем обычно гасит огонь, теперь еще более воспламеняет его. Тогда, как говорят некоторые, не только дрова, лен и другие удобно сгораемые вещества, но и самая вода, которую льют на огонь, увеличивает его силу. Так и при гневе всякое слово тотчас обращается в пищу этому злому огня. Чтобы предотвратить все это, Христос и подвергает гневающийся напрасно суду, говоря: «Гневающийся повинен будет суду, а того, кто скажет, предает сонму судилище». Но эти наказания еще не так велики, потому что они совершаются здесь. Но тому, кто назовет другого уродом, он угрожает огнем гиенским. Здесь в первый раз Христос употребил слово «гиенна». Сначала он беседовал о царстве, а потом упоминает и о гиене. Показывает, что первым мы удостаиваемся по его человеколюбию и воле, а в последнее ввергаем себя по своей беспечности. Смотри, как постепенно он переходит от малых наказаний к большим, и тем как бы защищает себя перед тобою. Показывает, что он сам вовсе не хотел бы употреблять подобных угроз, но что мы сами заставляем его произносить такие приговоры. «Я сказал тебе, — говорит он, — не гневайся напрасно, потому что повинен будешь в суду. Ты пренебрег этим первым предостережением. Смотри же, что породил гнев твой. Он тотчас заставил тебя оскорбить другого. Ты сказал брату своему «рака». За это я поверг тебя еще другому наказанию — суду сонмище. Если ты, презревший это, прострешь далее свою наглость, то я не стану более налагать на тебя таких умеренных наказаний, но подвергну тебя вечному мучению гиенскому, чтобы ты, наконец, не покусился и на убийство. Подлинно, ничто, ничто не бывает так несносно, как оскорбление. Ничто столько не угрызает душу человеческую. А чем язвительнее слова обидные, тем сильнейший возгорается огонь. Итак, не почитай за маловажное называй другого уродом, безумным. Когда ты отнимаешь у брата своего то, чем мы отличаемся от бессловесных, и что преимущественно делает нас людьми, то есть ум и рассудок, ты через это лишаешь его всякого благородства. Итак, не на слова только должны мы обращать внимание, но и на самое дело и на страсть, представляя то, какой удар нанести может слово и какое причинит зло. Вот почему и Павел, извергаясь из царствия не только прелюбодеев и блудников, но и обидчиков, и весьма справедливо. В самом деле, обидчик разоряет благо, созидаемое любовью, подвергает ближнего бесчисленным бедствиям, производит непрестанные вражды, разрывает члены Христовы, ежедневно изгоняет любезный Богу мир и своими ругательствами уготовляет дьяволу просторное жилище и способствует его усилению. Потому и Христос, чтобы ослабить крепость его, постановил этот закон. Он имеет великое попечение о любви, поскольку любовь есть мать всех благ. Есть отличительный признак его учеников. Она одна содержит в себе все наши совершенства. Поэтому Христос справедливо с такой силой истребляет самые корни и источники вражды, разрушающие любовь. Итак, не думать, чтобы в словах Христовых было преувеличение. Но размыслив, какие от этих постановлений происходит благо, удивляйся их кротости. Ведь Бог ни о чем так не печется, как о том, чтобы мы жили в единении и союзе между собою. Потому-то Господь и Сам, и через Своих учеников, как в Новом, так и в Ветхом Завете, много говорит об этой заповеди и показывает себя строгим мстителем и карателем и за пренебрежение ею. Ничто столько не способствует ко введению и укоренению всякого зла, как истребление любви. Почему и сказано, когда умножится беззаконие, то иссякнет любовь. Так Каин сделался брата-убийцей, так предали жестокость Исав и братья Иосифовы. Так бесчисленное множество зол вторглось в мир от разрыва любви. Потому-то Христос со всей заботливостью истребляет все то, что разрушает любовь. 183. Но не останавливаясь на этом, Господь присовокупляет к сказанному еще новые наставления, из которых видно, сколько Он печется о любви. Прежде Он угрожал сонмищем, судом и гиенною, а теперь предлагает новые правила, согласные с прежними, говоря так. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой там, перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». О благость! О неизглаголанное человеколюбие! Господь повелевает, чтобы поклонение Ему оставлено было ради любви к ближнему, и тем показывает, что и прежние его угрозы происходили не от неприязненности или желания наказывать, Но от избытка любви какая кротость может сравниться с той, которая выражается в этих словах? «Пусть, — говорит он, — прервется служение мне, только бы сохранилась твоя любовь, потому что и то жертва, когда кто примиряется с братом». Потому-то он не говорит «примирись», но по принесении или прежде принесения дара, но посылает «примириться с братом», когда дар лежит перед алтарем, и жертвоприношение уже начато. Не велит взять с собой принесенный дар, не говорит «примирись прежде, нежели принесешь его», но повелевает бежать к брату, оставив дар перед алтарем. Для чего повелевает он так поступить? Как мне кажется, он имел двоякую цель. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшей жертвой, и без нее не принимает и жертвы вещественной. Во-вторых, хотел поставить необходимую обязанность примирения с ближним. В самом деле, тот, кому велено принести дар не прежде, как примирившись, конечно, поспешит прийти к оскорбленному и прекратить вражду. Если не по любви к ближнему, то, по крайней мере, для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасным. Для того Господь каждому слову придает особенную выразительность, устрашая и побуждая приносящего. В самом деле, не сказал он только «оставь дар твой», но присовокупил перед жертвенником, чтобы напоминанием о священнодействии привести его в страх. Не сказал только «иди», но присовокупляет «прежде», и тогда «пришед, принеси дар твой». Через нее это он показывает, что трапеза Господня не допускает к себе враждующих друг против друга. Да слышат это посвященные в таинство, но со враждою приступающие к алтарю, да слышат и непосвященные, потому что и к ним относится это слово, и они ведь приносят дар и жертву, то есть молитву и милостыню. А что это есть жертва, послушай, как говорит об этом пророк: «Жертва и хвалы прославит меня». Еще: «Жертва Богу есть жертва хвалы». И в другом месте: «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 49:23, 142. Итак, если ты принесешь и молитву с неприязненным расположением, то лучше тебя оставить и пойти примириться с братом, и тогда уже совершать молитву. Для того ведь все и устроено было, для того и Бог соделался человеком и совершил все дело искупления, чтобы нас собрать воедино. Здесь Христос посылает обидевшего к обиженному, и, научая молитве, ведет обиженного к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит: если брат твой имеет на тебя что-либо, иди к нему, а там говорит: прощайте человекам долги их. Впрочем, и здесь, мне кажется, он посылает обиженного, потому что не говорит «попроси брата твоего, чтобы он примирился с тобою», но просто «примирись». И хотя, по-видимому, речь здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. «Если ты, — говорит он, — примиришься с ним из любви к нему, то и я буду к тебе милостив, и ты можешь приносить жертву с полным дерзновением. Если же гнев еще пылает в тебе, то представь, что я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделаться друзьями. Пусть же это укротит гнев твой». Притом он не сказал «помирись», когда ты сильно обижен, но «сделай это и тогда, когда оскорбление будет маловажно, если имеет что-либо на тебя». Не сказал также, когда ты гневаешься справедливо или несправедливо, но просто «если имеет кто-либо что на тебя». Хотя бы даже гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так и Христос, невзирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклание, не вменяя нам грехов наших. 185. Потому и Павел, другим образом побуждая нас к примирению, сказал: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Как Христос побуждает нас к примирению, указывая время жертвы, так и Павел увещевает нас к тому же самому, указывая на время дня. Он страшится ночи, опасаясь, чтобы она, застигши в уединении человека, терзаемого гневом, еще более не растравила его раны. В продолжение дня многие могут отвлекать и отторгать нас от гнева, а ночью, когда человек остается один и вдается в думы, Волны вздымаются сильнее, и буря свирепствует с большей яростью. Предупреждая это, Павел и хочет, чтобы мы, примирившись, встречали ночь, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением и не разжег сильнее печь гнева. Подобным образом и Христос не терпит ни малейшего отлагательства, чтобы по совершению жертвы, принесший ее, не сделался беспечнее и не стал бы отлагать примирение со дня на день. Он знал, что эта страсть надобно погашать как можно скорее. Как мудрый врач предлагает не только предохраняющие от болезни средства, но и служащие к ее изменению, так поступает и Христос. Запрещение называть другого безумным есть врачество, предохраняющее от вражды, а повеление примириться с ближним служит к удалению болезней, возникающих после вражды. Смотри, с какой строгостью он предписывает исполнять то и другое. Там угрожает гиенною, а здесь прежде примирения не хочет принять и дара, и тем показывает, как велик гнев его против враждующих. Таким образом он исторгает и корень, и плод его. Сперва говорит «не гневайся», а потом «и не произноси ругательных слов». Поскольку одно усиливается другим, от вражды возрастает ругательство, от ругательства вражда. Потому-то он сперва истребляет корень, а потом и плод. Не дает возникнуть злу в самом начале, если оно уже возрастает и приносит пагубный плод, то сжигает его совершенно. С той же целью, вслед за упоминанием о суде, сонмище, гиене и наставлением касательно принесения жертвы, Христос преусокупляет еще и следующее. «Мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Не говори, что же мне делать, если меня обижают, если отнимают от меня имущество и влекут меня на суд». Христос и в таком случае запрещает питать вражду, отнимая всякий к тому повод и предлог. Так как это повеление было особенно важно, то Господь убеждает к исполнению его указанием не на будущее благо, а на настоящие выгоды, которые скорее могут обуздывать грубых людей, чем обещание будущего. Ты говоришь, «Он меня сильнее и причиняет мне обиду». Но не причинит ли он тебе еще больше вреда, если ты не примиришься с ним и принужден будешь идти в темницу? Примирившись, ты уступишь имение, но зато тело твое будет свободно, а когда подвергнешь себя приговору судьи, то будешь связан и понесешь жесточайшее наказание. Если же ты избежишь этой распри, то приобретешь двоякую пользу. Во-первых, ты не потерпишь никакой неприятности. Во-вторых, это будет уже твоя добродетель, а не следствие принуждения. Если же ты не хочешь внять моим увещанием, то не столько причинишь вреда сопернику, сколько себе. Смотри, как Христос и здесь убеждает тебя скорее примириться, сказав «скорее мирись с соперником твоим», присовокупляет «скорее». Недовольствуется этим, он предлагает новое побуждение искать скорейшего примирения. «Доколе ты на пути с ним, чтобы через все это сильнее склонить тебя и понудить к прекращению ссоры». В самом деле, ничто столько не нарушает порядка в нашей жизни, как наша медлительность и постоянные отсрочки при совершении добрых дел. Такая медлительность часто бывает причиной того, что мы всего лишаемся. Потому-то, как Павел говорит, прежде, нежели зайдет солнце, прекрати вражду. И выше сам Христос увещевает, прежде, нежели принесешь дар, примирись. Так и здесь он побуждает к тому же, говоря, скорее, доколе ты на пути с ним. Пока еще не дошел ты до дверей судилища, пока не предстал перед судьею и не оказался в конце концов в его власти. До тех пор, пока ты не взошел в суд, ты полный господин над собой. Но как скоро переступишь за его порог, ты уже подневольный другого, и сколько бы ни усиливался, не можешь уже располагать собой как хочешь. Что же значит? Примиряйся. Это значит или то, чтобы ты согласился лучше потерпеть обиду, или то, чтобы ты смотрел на дело, поставив себя на месте твоего соперника, чтобы по самолюбию не нарушить справедливости, но рассуждая о своем деле, как о чужом, произнести беспристрастный приговор. Если тебе кажется это слишком великим, то не удивляйся. Христос для того ведь и предвозвестил все известные уже блаженства, чтобы, угладивши путь и предуготовив душу слушателя, сделать ее способнейшую к принятию всех этих законов. 187. Некоторые говорят, что Господь под именем соперника разумеет дьявола и не велит иметь с ним никакого дела, что и означает будто бы слова «примирись», поскольку от дьявола невозможно уже избавиться по отшествии из этой жизни, когда мы подвергнемся неизбежному наказанию. Но мне кажется, что он говорит о судьях, о пути в суд и о темнице, какие мы видим здесь. Наряду с побуждениями, взятыми от высшего и будущего, Христос устрашает нас и тем, что бывает в настоящей жизни. Так поступает и Павел, убеждая слушателя представлением не только будущего, но и настоящего. Так, чтобы отвесть от зла, он представляет делающему зло человеку начальника с мечом. «Если делаешь зло, — говорит он, — то бойся, ибо он не напрасно носит меч, ибо он слуга Божий». Равным образом предписывая повиноваться начальнику, он представляет побуждением не только страх Божий, но и угрозы начальника, и его о нас забота. Поэтому, говорит он, на пользу тебе. На людей грубых, как я уже сказал, обыкновенно больше действует то, что находится перед их глазами и под ногами. Потому и Христос упомянул не только о гиене, но и о суде, о заключении в темницу и о всех бедствиях заключения, желая через все это истребить самый корень убийства. Кто не произносит ругательных слов, не хочет судиться и не усиливает вражды, тот может ли покуситься на убийство? Таким образом, и отсюда видно, что с пользой ближнего сопряжена и наша польза. Примиряющийся со своим соперником гораздо больше сам получит пользы, потому что избавится от судилища, темницы и всех бедствий заключения. Итак, примем к сердцу эти наставления, не будем производить ни споров, ни ссор, и тем более, что данные повеления еще прежде будущих наград приносят с собой удовольствие и пользу. Ежели же для многих это кажется слишком тягостным и трудным, то пусть они помыслят, что делают это для Христа, и тогда тяжкое сделается приятным. Если мы будем постоянно держать этой мысли, то не почувствуем никакой тягости. Но все будет приносить нам великое удовольствие. Самый труд не покажется уже трудом. Напротив, чем более станет умножаться, тем более сделается приятным и сладостным. Итак, когда злой навык или страсть к любостяжанию будет сильно обольщать тебя, вооружись против них этой мыслью. Презревши время на удовольствие, я получу великую награду. Скажи душе своей, ты скорбишь о том, что я лишаю тебя удовольствия, но радуйся, потому что я готовлю для тебя небо. Ты трудишься не для человека, но для Бога. Потерпи же немного, и ты увидишь, какая произойдет отсюда польза. Прибудь твердой в жизни настоящей, и ты получишь неизреченную свободу. Если таким образом будешь беседовать с душою, если будем представлять не одну тягость добродетель, но и венец ее, то скоро отвлечем ее от всякого зла. Дьявол обещает нам удовольствие временное, а скорбь уготовляет нескончаемую, и, несмотря на то, преодолевает нас и побеждает. А Бог, напротив, требует от нас труда временного и обещает сладость и пользу вечную. Чем же мы оправдаемся, если после такого утешения не последуем добродетели? Вместо всех иных побуждений и мыслей о цели трудов, для нас довольно одной лишь твердой уверенности, что все это мы переносим для Бога. Если тот, кто имеет царя должником своим, почитает себя счастливым и безопасным на всю жизнь, то представь, как счастлив должен быть тот, кто своими добрыми делами, и малыми, и великими, сделал должником своим человеколюбивого Бога, всегда живущего. Итак, не говори мне о тяжести трудов и подвигов. Бог облегчил для нас подвиг добродетели не одной только надеждой на будущее благо, но и другим способом, то есть всегдашним своим содействием и помощью. Тебе стоит только сказать хотя малое усердие, и все прочее последует само собою. Он для того требует от тебя, хотя малых трудов, чтобы ты оказал их, чтобы и тебе вменена была победа. Как царь повелевает сыну своему стоять в строю и быть на виду, для того, чтобы ему приписывать победу, а между тем сам управляет всем ходом сражения, так и Бог поступает в войне нашей против дьявола. Он требует от тебя только того, чтобы ты решительно объявил себя врагом дьявола, и если ты это сделаешь, то всю войну он сам уже окончит. Воспламеняется ли в тебе гнев или ненасытное желание богатства? Появляется ли другая какая мучительная страсть? Он, как скоро увидит тебя ополчающимся и готовым на брань, тотчас делает все легким и поставляет выше пламени страстей, подобно тому, как и у отроков в печи Вавилонской, которые точно так же ничего не показали боли, кроме готовности терпеть. Итак, чтобы и нам здесь утушить горящую печь беспорядочного удовольствия, а там избежать гиенны, будем ежедневно того только желать, о том стараться и пищись, чтобы усердием к добру и непрестанными молитвами привлечь к себе Божие благоволение. Тогда все то, что теперь кажется нам несносным, будет совершенно удобно, легко и вожделенно. Пока мы увлекаемся страстями, до тех пор добродетель почитаем трудную, неудобную и неприступную, а порок любезным и приятным. Но как скоро, хотя немного, станем избегать грехов, порок будет нам казаться гнусным и безобразным, а добродетель легкою, удобной и любезной. В этом могут нас уверить примеры тех, которые исправили жизнь свою. Послушай, как стыдились своих пороков римляне, даже и тогда, когда от них избавились, как свидетельствует Павел. Какой вы имели тогда плод, о чем и ныне стыдитесь, Римлянам 6:21. А добродетель, несмотря на понесенные труды, называет он приятной, скорбь мгновенную и труд легким. Радуется в страданиях, веселится в скорбях и хвалится теми язвами, которые приемлет за Христа. Итак, чтобы и нам достигнуть такого состояния, будем ежедневно устроять жизнь свою согласно с наставлениями Господа, которые мы слышали, и забывая заднее, будем простирать себя в переднее, и стремиться к почести вышнего звания, чего все мы досподобимся благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 17, 190. Матфея 5:27. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Раскрыв во всей полноте первую заповедь и возведший ее к высшему началу духовной жизни, Спаситель в порядке постепенности переходит затем и ко второй заповеди, следуя и в этом случае порядку заповедей древнего закона. Но, быть может, кто скажет, что это не вторая, а третья заповедь. Да и самая заповедь «не убей» не есть первая. Первая заповедь «Господь Бог твой, есть Господь единый». Ввиду этого можно спросить, почему Спаситель начал свое учение не с этой заповеди? Итак, почему же? Потому что если бы начал с первой заповеди, ему надлежало бы ее раскрыть с большей полнотою, а следовательно, пришлось бы говорить о себе самом. Между тем, предлагать подробное учение о себе самом было еще не время. Кроме того, до известного времени он предлагал только нравственное учение, желая своими наставлениями и своими чудесами наперед убедить слушателей, что он есть Сын Божий. В противном случае, если бы он, прежде чем преподать нравственное учение и совершить чудеса, сказал: «Вы слышали, что сказано было древним? Я Господь Бог твой, и кроме меня нет другого Бога. А я говорю вам, что и мне должны воздавать такое же поклонение, как ему», то он всех бы заставил только смотреть на себя, как на беснующегося. Если и после его проповеди и многих знамений называли его беснующимся, когда он говорил о своем благоравенстве и богоравенстве, даже прикровенно, то чего бы ни сказали, чего бы ни выдумали, если бы он в самом начале решился сказать что-либо о себе самом, как о Боге, Между тем, сохранив учение о божестве своем до удобного времени, он тем самым для многих сделал это учение удобоприемлемым. Вот почему Спаситель теперь и умолчал о нем. Он сперва расположил к себе слушателей знамениями и высочайшими нравственным учением, а потом уже и на словах открыто выразил его. Итак, теперь он открывает его мало-помалу, совершением знамений и самым образом учения. Предписывая заповеди и восполняя закон с божественной властью, он тем самым постепенно возводил внимательного и благоразумного слушателя и к уразумению догмата о божестве своем. Евангелист говорит, что слушатели дивились его учению, потому что он учил не как их книжники. Итак, начав с главных наших страстей, то есть гнева и пожелания, поскольку эти страсти сильнее в нас действуют и более других свойственны нам, Спаситель с великой властью, подобающей законодателю, исправил понятие о них и со всей точностью определил их сущность. В самом деле, он не сказал, что только любодеи наказываются, но что он сказал касательно убивающего, тоже говорит и здесь, назначая наказание и за любострастный взор, чтобы показать, в чем состоит превосходство его перед книжниками. «Всякий, кто посмотрит на женщину, — говорит он, — с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть, кто привык засматриваться на телесную красоту, уловлять прелестные взоры, услаждать таким зрелищем свою душу и не сводить глаз с миловидных лиц, тот уже прелюбодействует. Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще более душу. Так как благодать Духа Святого мы принимаем в сердце, то Спаситель прежде всего его и очищает. Но как, скажешь, возможно освободиться от пожелания? Если только пожелаем, то очень возможно и его умертвить, и сделать недействительным. Впрочем, Христос запрещает здесь не всякое пожелание, но пожелание, рождающееся в нас от воззрения на жен. Кто любит смотреть на красивые лица, тот больше всего сам возжигает в себе пламя страсти и, делая душу пленницей страсти, скоро затем приступает и к совершению пожелания. Потому-то Христос и не сказал, кто с вожделением, чтобы прелюбодействовать, но кто посмотрит с вожделением. Когда он говорил о гневе, то делал некоторые ограничения словом «всуе» и «напрасно», а говоря о пожелании, не употребил подобного ограничения, но всецело воспретил пожелания. Хотя гнев и пожелание равно нам врожденны, не без цели находится в нас именно гнев для того, чтобы нам наказывать злых, исправлять беспорядочно ведущих себя, а пожелание для того, чтобы нам рождать детей и таким образом преемственно сохранять род наш. Итак, почему же Спаситель и здесь не употребил ограничения? Если углубим внимание, то и здесь найдем весьма большое ограничение. В самом деле, он не просто сказал, кто пожелает, потому что можно желать и сидя в горах, но кто посмотрит с вожделением, то есть кто сам воспламеняет в себе пожелание, кто без всякого принуждения вводит от природы, вводит этого зверя в спокойное свое сердце. Это же происходит не от природы, но от нерадения. Такое пожелание возбраняется в Ветхом Завете, когда и говорится «Не смотри на чужую красоту» Сирахов 9.8. Далее, чтобы кто ни сказал «Какая беда, если я посмотрю, но не буду увлечен страстью». Христос угрожает наказанием и за самое такое воззрение, чтобы ты, слишком надеясь на себя самого, не впал таким образом после в грех. Но великий ли грех, скажешь ты, если я посмотрю и пожелаю, но ничего худого не сделаю? Нет, и в этом случае ты равняешься с любодеями. Так определил законодатель, и ты не должен более любопытствовать. Когда ты посмотришь так один, два, три раза, то, быть может, еще в состоянии будешь преодолеть страсть. Но если постоянно будешь делать и вожжешь пламя страсти, то непременно будешь побежден ею, потому что ты не выше природы человеческой. Потому, подобно как мы, видя дитя, держащее нож, хотя и без вреда для себя, наказываем его за это и запрещаем впредь прикасаться к нему, так и Бог запрещает страстное воззрение еще прежде действительного преступления, чтобы нам когда-либо не впасть в самое преступление. Кто однажды вожег себе страстное пламя, тот и в отсутствии виденной им женщины беспрестанно строит воображение образы постыдных дел, а от них часто переходит и к самому действию. Поэтому Христос запрещает и любодейное движение сердца. Итак, что скажут те, которые имеют у себя сожительницами девиц? Они по определению закона виновны в бесчисленном множестве прелюбодеяний, потому что ежедневно смотрят на них с вожделением. Потому-то и блаженный Иов положил себе главным законом никогда не позволять себе такого воззрения. Иов 31.1. Действительно, когда посмотришь на женщину, то уже труднее воздержаться от наслаждения той, которую любишь. Притом удовольствие, получаемое нами от воззрения, не так велико, как велик вред, претерпеваемый нами от усиливающегося пожелания. Таким образом, мы сами усиливаем нашего противника, даем больше свободы дьяволу, так что оказываемся уже не в состоянии отразить его, если впустим его внутрь себя и откроем для него свое сердце. Поэтому-то Спаситель и говорит: «Не прелюбодействуй глазами, тогда не будешь прелюбодействовать и сердцем». Можно смотреть на женщины иначе, именно так, как смотрят целомудренные. Поэтому-то и Спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только смотреть на них с вожделением. А если бы он не имел такого намерения, то сказал бы просто: «Кто посмотрит на жену?» Но он сказал не так: «Кто смотрит на нее с вожделением?» То есть, кто взглянет для того, чтобы усладить взор свой. Не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты сделал их орудием прелюбодеяния, но для того, чтобы, взирая на Его творение, благоговел перед Творцом. Как можно гневаться в суе, так можно и смотреть в суе, именно когда смотришь с вожделением. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. Этого не воспрещает никакой закон. Если же ты будешь надзирать чужую красоту, то оскорбишь и жену свою, отвращая от нее глаза свои, и ту, на которую смотришь, так как касаешься ее вопреки закону. Пусть ты не коснулся ее рукою, но ты коснулся своими глазами. Вот почему и такой поступок признается прелюбодеянием. И прежде будущего мучения еще и в настоящей жизни повергает человека немалому наказанию. В самом деле, вся внутренность наполняется беспокойством и смущением, поднимается великая буря, возникает ужасная болезнь, и участь человека, претерпевающего все это, ничем не лучше участи пленных и заключенных в оковы. Притом нередко та, которая пускает смертоносную стрелу, удаляется от пораженного, а рана остается надолго. Или справедливее, не она поражает тебя стрелой, но ты сам наносишь себе смертельную рану, смотря любострастными очами.